Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. С вами программа «Дела милосердия». Сегодня в гостях у нашего радио Татьяна Ананина, руководитель направления «Помощь взрослым» Православной службы милосердия, и Светлана Заикина, руководитель направления «Помощи бездомным». Здравствуйте.
Доброго дня, дорогие радиослушатели.
Здравствуйте.
Мы уже говорили неоднократно о помощи бездомным, и сегодня предлагаю обсудить именно направление медицинской помощи, потому что, я думаю, многие люди, просто проходя по улице, да, видели каких-то бездомных людей, которым нужна медицинская помощь, даже как минимум, когда бездомный лежит на асфальте или где-то в кустах, где-то на скамейке, непонятно, да, что с ним происходит. Бывает понятно, что действительно человек не просто спит и не просто там отдыхает, да, и что тогда сделать? Нужно вызывать скорую. И у всех очень много вопросов, и, конечно, это собственный страх, а вдруг он как-то что-то сделает мне, да, а вдруг он просто в алкогольном опьянении, а вдруг скорая сейчас не приедет, а сколько она будет ехать, а что мне говорить скорой, ну и так далее и тому подобное, да, вот как в этой ситуации поступать?
Как поступать в данной ситуации? Ну, скорую, конечно, нужно вызывать, то есть если мы идем и видим, что лежит человек, конечно, подойти нужно. Посмотреть, особенно если вот холодный период сейчас начался, да. Вызываем скорую, если мы не понимаем, что нужно сейчас делать, просто вызываем скорую помощь.
А правда ли, что скорой не нужно говорить, что это бездомный, иначе не приедут?
Нет, то есть, ну мы, во-первых, когда вызываем скорую, мы должны сказать какие-то данные человека, обязательно, они спрашивают.
Ну а что можно сказать, просто лежит на улице?
Да, мы говорим, что на остановке, на такой-то, говорим адрес, и говорим, что лежит человек, находится, не можем объяснить, какое состояние, не реагирует, например. И дожидаемся скорую. Она обязательно приезжает в любом случае, потому что вызов зафиксирован и принят. Важно дождаться.
То есть такого, что скорая не приедет, не может
Нет,
быть?
Нет, не может. Не знаю, как это было раньше, сейчас это точно работает вот стабильно.
Я думаю, что, к сожалению, очень много всяких мифов, стереотипов, да, есть, да, которые, да, к, да, реальности не имеют отношения.
Не имеют отношения. Скорая приезжает всегда. Обязательно.
Еще дополню, что если человек к тому же ни на что не реагирует, как сказала Светлана, это значит подозрение, что он находится в каком-то бессознательном состоянии, тогда это срочность вызова, и скорая приезжает достаточно, да, быстро. Вот. Конечно, там могут спросить о чем, ну, там, в сознании, не в сознании, да, вот, что-то говорит о себе, там, что-то жалуется. Если мы ничего такого не знаем и выяснить не можем, то просто кратко, что человек, да, в непонятном состоянии, возможно, без сознания, вот, ждем скорой. Недавно была свидетелем, буквально вот неделю назад, когда у нас была ночная служба в храме на Крови нашего города Екатеринбурга. И мы подъехали туда на машине с сестрой милосердия. И как раз была ситуация, когда какая-то женщина, она просто была прохожая, вот, она увидела бездомного человека, ну, неизвестно, бездомного или нет, лежащего вот на ступеньках при подъеме к храму на Крови. И она вызывала скорую помощь. То есть тоже было непонятно, что с ним. Единственное, он охал. Да, вот ничего внятного не говорил. Скорая приехала достаточно быстро. Даже вот мы вышли из машины, и буквально 5 минут, и приехала скорая. То есть мы дождались, посмотрели. Вот, и его тут же увезли вот в стационар, ну, в больницу его увезли. То есть скорая реагирует быстро, слава богу.
Вот, кстати, к вопросу мифов. Правда ли, что человек, который вызвал скорую, должен поехать вместе?
Нет, нет. Это есть только по желанию.
Или какие-то данные свои давать?
Данные, только номер телефона.
Ну, если когда сложно
фамилию,
подъехать,
имя, да, кто вызвал, потому что, да, фиксируют. Ехать не обязательно. Они предлагают, да, поедете, если мы своих...
Ну, это как всегда, как со
своими. Да, если мы кого-то, например, своих везем, например, мы, конечно, едем. А так стороннему человеку нет.
Если вдруг бывает такое, да, что человек сам на машине и думает, я сейчас там близко, например, больницы, или мне проще в приемный покой самому довезти, то, опять же, куда везти, какие больницы у нас принимают, есть ли какие-то данные?
Вот здесь какая ситуация? Если это экстренный случай, но человеку вот прям действительно плохо, я не знаю, сердечный приступ. И
а мы же не знаем, как что-то. мы определим.
Вот
мы
если сами не врачи. Человек просто сидит, вот что-то у него там, я не знаю, голова болит, тошнит его или еще что-то, и мы его соберем, привезем в приемный покой, его не возьмут.
А почему вот так вот такие правила?
Потому что это не экстренный случай. И если мы опять говорим про людей без документов.
Угу.
С документами все проще, мы можем прийти просто в поликлинику,
да, да,
есть,
конечно,
кабинет экстренной помощи, показать человека, и его определят, уже нужно ему в стационар или не нужно. Если мы говорим про человека, у которого нет документов, и это не экстренная помощь, вот ну, ему сейчас не нужно ничего срочно, что касается его жизни или смерти. Его не примут, если мы привезем его в
приют. Ну, то есть лучше все-таки не геройствовать на своем автомобиле, да, не везти, а вызывать, да, скорую.
Вызвать скорую помощь.
Потому что даже если ничего серьезного нет, скорая на месте, по крайней мере, скажет и может какие-то медикаменты
предоставить. По крайней мере, его осмотрят, да, посмотрят, нужно ему, не нужно вот прямо сейчас в приемный покой ехать. Если нужно, то отвезут, тогда его примут.
Да, хорошо, я думаю, что это нужно запомнить всем, потому что время от времени мы все равно оказываемся в такой ситуации, да, и все-таки нужно проявить милосердие и сострадание к ближним, и самое главное, не растеряться вот как раз от каких-то организационных вопросов. К вам в службу и в автобус милосердия, да, с какими именно медицинскими проблемами чаще всего обращаются?
Чаще всего это могут быть... По большей части у них такие, знаете, трофические язвы на ногах, на руках от нарушения обмена веществ, от алкоголя.
Ну и, наверное, от антисанитарии.
От антисанитарии, да, которые не заживают годами, потому что иммунитет нулевой, обмен веществ отвратительный, и они не заживают, и они просто ходят на обработку, чтобы это все не воняло, не загнивало. Плюс у них же такие междоусобные войны между собой еще ведутся, они же дерутся там, я не знаю, падают. Вот такие какие-то небольшие ранения с ними приходят, там кто-то руку порезал, там кто-то кому-то по голове ударили, тут у него, значит, шишка. Вот с такими. Если бывают, приходят и со сложными ранениями, тогда мы вызываем скорую помощь, либо в кабинет экстренной помощи ведем.
А приходят вот с такими симптомами, или это для нас проблема, а для людей, живущих на улице, уже нет, не знаю, простуда, грипп, что
приходят,
еще
такое? Приходят, да, с этим
жалуются, тоже. Или это так, мелочи жизни?
Ну, это мелочи жизни, но они все равно приходят. То есть они знают, что все равно им таблеточку дадут. Это же, ну, даже как внимание. Потому что у многих температура не спадает никогда. То есть,
там никогда идут, это что-то хроническое?
Ну, воспалительные, конечно. Там идут воспалительные процессы, которые нужно просто восстанавливать, нужно лечить. И температура – это норма жизни. Голова болит, это тоже норма жизни. Но за таблеточками они все равно приходят. Угу. Такими какими-то простыми.
А есть вот в этом смысл, если мы действительно говорим о какой-то хронической такой болячке, да, которую по-хорошему надо там долго и тщательно лечить?
Глубокого смысла в этом нет. Смысл как внимание. Вот только если. Потому что понятно, что если у него там идет хронический воспалительный процесс, эта таблетка парацетамол, она ему вот, ну, как мертвому припарку, она ему не поможет. Как внимание.
И вот про те же язвочки, да, которые вы говорите, это же тоже вот когда мы обращаемся к хирургу, да, это и какие-то перевязки, и какие-то промывания бывают, что-то вскрывать надо, и там, не знаю, перебинтовывание от одной вот повязки. Что-то
они ходят регулярно.
Они, то да, есть, они,
да,
ответственные.
Они, вот у кого раны есть такие, то есть все равно они же боль чувствуют, как без этого. Они ходят, то есть они чувствуют, если им каждый раз перематываешь, она облегчается, легче переносится. Они не пахнут тогда раны, то есть их просто меньше болят. Поэтому они, у нас есть прям постоянные, которые ходят регулярно из года в год, изо дня в день. И если, например, автобус в отпуске 2 недели, потом они приходят, это уже, конечно, все в запущенном состоянии.
Да, конечно. Скажите, вы просто помогаете при обращении? То есть вот они приходят, жалуются, что вот то-то, то-то болит, да, и вы здесь сразу же местно как-то помогаете?
Да. Пока потому это что только автобус, то есть место.
Есть же какие-то вот действительно хронические заболевания, там, не знаю, сахарный диабет, еще что-то. И что-то действительно, может быть, и не диагностировано, но что-то-то люди могут и знать еще и из прошлой жизни, и как вот им тогда? Потому что некоторым ведь нужны, получается, регулярные, постоянные медикаменты и ни разу не дешевые.
Да, но для этого они должны хотя бы появиться к врачу, как-то там встать на учет. Потому что мы же, у нас нет врачей, мы вот такую какую-то, ну, первую медицинскую помощь можем оказать. Назначать лекарства мы не можем, там, выдавать лекарства специфическим. Ну, парацетамол там, допустим, ладно, парацетамол, анальгин, такие более-менее безвредные лекарства, а какие-то серьезные там для сахарного диабета, там, от давления, мы не имеем права выдавать даже. И тут уже, получается, выбор за ними остается. У многих есть документы, они могут пойти в поликлинику, встать на учет, этим будут лекарства выдавать, они просто этим не занимаются. То есть, ну, есть и есть. Ну, сегодня живу, и слава богу, завтра нет, ну и нет.
Ну, если, конечно, у людей есть какие-то хронические серьезные заболевания, они об этом знают, ну, тот же сахарный диабет, сердечно-сосудистый, человек без документов обратился к нам, а без документов очень сложно получить плановую медицинскую помощь,
да,
то мы помогаем как раз вот на первых этапах. Это все, что касается восстановления документов. Mm-hmm. Это СНИЛС, да, это вот страхование обязательно медицинское. С этим мы помогаем, и дальше уже человека, ну, если он готов сотрудничать, мы доводим до кабинета врача.
Mm-hmm.
Дальше уже все становится намного проще.
То есть, опять же, кто у нас в социальной квартире, вот наши проживают подопечные, у кого сахарный диабет, там гипертония, ну, много других еще заболеваний. Их, конечно, мы контролируем, вводим в больницу, везде записываем. То есть они у нас, конечно, под контролем, кто у нас живет.
Да, это хорошо, конечно, это важно. А вообще, если мы напишем такую идеальную картинку или перспективу, к которой вы стремитесь, как вот вы считаете, в идеале должна быть налажена система, чтобы помогать людям в таком положении, да, бездомным?
В идеале мы представляем, вот опять же, уместно нет здесь про тюменский опыт сказать, да?
Да, я думаю, да.
То, к чему мы стремимся, это медико-социальное учреждение, приют медико-социальный, где мы можем оказывать полноценную медицинскую помощь, где будут врачи, медсестры, и куда можно будет взять любого человека с улицы.
Но это как стационар получается?
Это как стационар.
В нашем понимании, да?
Да, да. И вот в Тюмени это работает. То есть их опыт вот одобрен президентом и рекомендован к распространению во всех регионах.
То есть это такая больница для бездомных?
Да. В которой они могут находиться неопределенное количество времени.
Да вы что, это же
да.
очень долго может
да.
быть.
Да, вот поэтому он приют медико-социальный.
Да, да, да.
То есть вот нужно ему, сколько ему нужно времени, он столько и находится. Даже если у него уже нет заболеваний, ему просто некуда пойти. Он находится как в приюте. Если есть то, что нужно лечить, то лечим, соответственно. Вот это идеальная картинка. Вот мы сейчас в поиске помещения, в поиске благотворителей.
Да, к сожалению, у нас такой огромный город, город Екатеринбург, там, не знаю, по 2, наверное, миллиона жителей. И вот до сих пор какого-то такого, ну, стационарного учреждения, где бы могли бездомные люди получить весь спектр услуг, как социальных, так и медицинских, его на данный момент пока нету. Есть отдельные, да, вот там где-то социальные услуги, да, где-то, ну, в больницах при заинтересованных людях можно получить медицинские услуги. А так, чтобы единый комплекс, такого нету. А в Тюмени как раз есть и замечательный опыт, и мы там были, и руководитель этого учреждения Андрей
Александрович.
Андрей Александрович Якунин, да, он к нам приезжал и делился. Вот, и есть указ президента для того, чтобы регионы рассматривали такой опыт. Ну вот, дай бог, чтобы... Хорошо, что в этом направлении смотрим, вот, и дай бог, чтобы что-то получилось. Поэтому просим молитв всех заинтересованных, может быть, просим участия, если у кого-то есть какие-то, ну вот, ресурсы, видение того, где можно найти такое здание, где можно найти людей, желающих трудиться на этом поприще, то мы очень рады сотрудничеству. И телефон Православной службы милосердия 200-07-04. Еще раз повторю, 200-07-04. Пожалуйста, со своими предложениями обращайтесь, будем очень вам признательны и рады.
Знаете, вот слушая вас уже, которую встречу, да, я вот вспомнила, когда мы с семьей ходили на огласительные беседы, я была еще тогда ребенком, нам батюшка загадал такую богословскую задачку со звездочкой, да, что есть ли такой камень, может быть, вы слышали, который может создать Господь, но не может сдвинуть, да, он же вроде бы всемогущий, но как бы что. И он сказал, что ответ на эту задачу — это свободная воля человека, которую он создал, но которая все-таки свободная воля. И вот мне кажется, что ваша работа с бездомными – это вот примерно как раз из этой же серии, когда вот, пожалуйста, медицинская помощь, мы можем восстановить документы, да, мы можем помочь как-то адаптироваться, но люди не всегда хотят, к сожалению, да, почему-то. Вроде что-то и берут, а вроде что-то и не трогаете, не ограничиваете, не управляете и так далее и тому подобное. Вот это вот самое сложное, наверное, в вашей работе.
Ну да. Их мнимая свобода.
Да, да.
То есть, но она именно мнимая, потому что там основание всего, вот всей бездомности, то есть самое большое – это зависимость. То есть они все зависимые. Соответственно, то есть это такая глобальная проблема, и тогда все остальное как, какими-то мелочами для них кажется. Вот они вот в этом живут, вот в этом вот варятся, и пока они оттуда не вылезут, все остальное им кажется какой-то вот, ну, чем-то неважным.
Да, это на самом деле. А берут ли различные центры к себе под опеку, которые борются с зависимостями?
Которые борются с зависимостями, их не так много у нас. Они берут.
Я вроде слышала, что там есть еще ограничения по возрасту, да, вроде там до 50 или до 55 лет, нет?
По возрасту нет ограничений, там важно, чтобы они работоспособные были.
Угу. Ну да, потому что трудотерапия в том
да.
числе.
И входной порог довольно-таки высокий вот в тех центрах, которые я знаю, например, которые именно реабилитацией занимаются. То есть ты должен прийти туда, ну вот взять человека с улицы, который пьет, курит, там матерится трехэтажным матом, ну, молитвы это для него что-то вообще ну, чуждое пока, да, вот, вот такой вот образец на улице стоит. И их принимают при условии, что за, вот их сегодня приняли, с завтрашнего дня они читают утренние и вечерние молитвы, они не курят, они не, ну, не выпивают, понятно, не матерятся, ничего. То есть вот в моем представлении как психолога, вот так вот человека взять из одной среды и вот туда вот поместить, ну, это, наверное, еще больше свести его с ума. Вот так вот, если вот так вот все сразу резко обрезать.
Ну, согласитесь, вот мы относительно благополучные люди тоже на, там, с завтрашнего дня взять на себя кучу обязательств.
Конечно, конечно. Не и можем. Поэтому пойти в этот центр может либо тот, кто уже сильно сломлен воля, то есть вот он, в принципе, на все согласен, и неважно, выживет, не выживет, он на все согласен, либо человек с очень сильной волей. А наш среднячок, к коему относится большинство, им просто не потянуть этот порог. И они как бы хотели бы, но...
Светлана, ну тогда самый главный вопрос, как раз как психологу, как замотивировать? Как донести вот эту мысль, что хорошо бы изменить свою жизнь? Хорошо бы жить по-другому? Вот как, учитывая, что человеку и так нормально?
Вот тут и так нормально, это такая тоже мнимая позиция наша, ненормально.
Это но так, это же все относительно вот этого вот нормальности.
Да, то есть это их такая, ну, психологическая защита, ну, потому что по-другому они сейчас не могут. Они как-то скатились в эту яму, они же не такими родились, они как-то в нее скатились. И чтобы из нее вылезти, они сами уже не могут, они настолько смирились, что они вот там, что вытаскивать их, ну, должен кто-то. Уже сами они оттуда не вылезут. И, соответственно... Вытаскивание их оттуда очень медленный процесс. И в первую очередь выстраиванием отношений эмоциональных с ними. Например, берем мы в свой, у нас пока его нет, но он обязательно будет, наш реабилитационный центр. Например, алкоголь, понятно, раз мы работаем с зависимостью, алкоголя в нашем центре точно не будет. Но вот все остальное, оно должно как-то постепенно внедряться. Налаживаем сначала в первую очередь отношения с человеком, вот принять его таким, какой он есть, и потихонечку, шаг за шагом выстраивая отношения и уже внедряя вот то, что нужно внедрить. Вот только таким образом вытаскивать их можно.
Как не воспринимать, может быть, это же всегда сложно не воспринимать, ну, как-то на личный счет, да, когда ты с человеком работаешь, он вроде соглашается, он вроде что-то делает, какие-то шаги, а потом снова срывается. Что ты же мне обещал, грубо говоря.
Вот если хорошо знать механизм зависимости, да, и работу с зависимым, тогда ты не будешь расстраивать. Тогда ты это будешь просто воспринимать как это, ну, обычный этап работы. Это бывает всегда. Всегда и у всех. Просто в какой-то момент вот избавление от зависимости без работы психолога, я в это вообще не верю. Потому что, чтобы избавиться от зависимости, надо дорастить психику до определенного, ну, как бы возраст, так скажем.
Ну вот насколько я слышала, ведь если мы говорим про классическую психологию, да, то зависимость лечится, грубо говоря, другой зависимостью. Ну, переключается внимание. Это не обязательно плохая зависимость.
Пока не будет найден механизм, где она возникла. То есть она возникает в очень раннем возрасте, как защита от чего-то.
А это у всех людей? Или у всех есть, да? То есть у всех есть склонность к зависимости?
Нет, у кого вот эти вот, это очень раннее детское нарушение.
А вот какие, может быть, ну, с чем это может быть связано нарушение? Что это вот такое?
Детско-родительские отношения. То есть это всегда...
Ну что, авторитарные всегда... родители там вот и эта зависимость это... или что?
Нет, это очень на раннем возрасте возникает, там даже вот до года.
Да,
даже, может быть, в утробном состоянии.
Просто это так удивительно, на самом деле, да, вот есть люди, которые зависимые, и им там нет одной зависимости, они впадут в другую зависимость, да, и
пока,
тут что
пока
угодно.
Сам механизм зависимости
да, и
не
даже
будет,
если это речь идет о чем-то хорошем, там, не знаю, о спортзале, то они тоже это доведут до зависимости, правильное питание доведут до зависимости и так далее и тому подобное. А есть люди, которые не склонны к этому. Да. И это, конечно, всегда интересно и удивительно, как вот, где вот это вот происходит, почему кто-то как будто с таким геном рождается зависимостью.
Нет, ген нет. Тут, если вот говорить про, например, про алкогольную или какую-то наркотическую зависимость, там очень маленький процент то, что передается генетически. Он передается, но он, может быть, вообще не активирован никогда, этот ген. Но это всегда, по большей части, очень ранние вот эти травматичные отношения до года. То есть матери с ребенком. Нет единого какого-то образца, да, что вот, например, мать делала вот так, и вот так получилось. Нет. То есть у всех все индивидуально.
И это из-за этого очень сложно, потому что всегда хочется найти какой-то ответ.
Да, а еще сложность, потому что ребенок же этого не помнит.
Да,
то есть первый год жизни.
И мать не помнит вообще, может.
И мать не помнит, потому что она, не, ну, например, не обращала вообще внимания, да, что она так делает. Поэтому это в каждом, с каждым человеком работает, это всегда индивидуально. Потому что сценарий, вот, грубо говоря, сценарий, который в первом году жизни пошел не так, где возникла зависимость, он будет транслироваться всю жизнь, повторяться и повторяться в разных ситуациях, но пока ты его не найдешь и не обнаружишь. Но у всех это индивидуально.
Еще такой вопрос, тоже касаемый медицинской помощи. Если у тебя, грубо говоря, есть какие-то знакомые бездомные, вот во дворе, не знаю, где-то поблизости, может быть, кто-то в частном секторе живет, да, можно ли какие-то вот таблетки самостоятельно покупать, отдавать, как-то помогать? Насколько это
тоже
нужно?
Я думаю, что надо смотреть рационально, насколько им это нужно. И для чего, и себе задавать вопрос, а для чего я это делаю? То есть, если просто снять свою, ну, как бы, свое беспокойство, свою тревожность, потому что я вот их наблюдаю, что они здесь такие бездомные, и мне самому от этого вот как-то не очень.
Просто у нас есть всегда понимание, да, что вот не хочешь давать денег, например, боишься, что они куда-то не туда потратят, купи пакет продуктов. Вот, вместе с этим пакетом продуктов уместно ли дать там маленький пакетик медикаментов каких-то?
Если они ему нужны, а нужны ли они ему?
Ну, это же такой вопрос сложный, да.
Вот. Нужны ли они ему? Поэтому тут нужно смотреть вот прям каждого индивидуально. Я говорю, то есть многим проще, это, знаете, такое, как откупиться. Вот я пойду куплю, отдам ему, и мне как бы, ну, хорошо стало. А надо оно ему? Это не надо? Или я еще больше расхолажу его вот этим вот? Может быть, если я ему сейчас не дам, он пойдет и, может быть, не бутылку себе купит, а медикаменты купит?
Вот я могу привести пример просто из своей личной жизни. Пошла я как-то в магазин, и у входа в магазин стоит мужичок. Ну, уже такой в возрасте, видно, такой хиленький. В общем, подаяние собирает, там шапка у него. Я его спросила, вот в чем он нуждается, что ему надо. Он сказал, что я собираю жене на лекарства. Я очень удивилась, потому что, ну, я этого не ожидала. Что именно жене, я говорю, а что с женой, расскажите. Ну, он написал ее состояние, что он там не встает, что у нее есть слабость, что есть рецепт врача, что ей там полезно железо, еще ей полезно еще там один препарат. Я говорю, ну, пойдемте в аптеку. Вот. И мы с ним пошли в аптеку. Один препарат был приобретен, другого не оказалось в наличии. Но вот это вот был единственный, скажем так, адресный случай, когда он мне четко назвал. Я, конечно, могу сказать, что я рецепта не видела. Но препарат не был настолько серьезный, чтобы он там мог какие-то, ну вот, ну вот совсем отрицательные последствия принести. То есть стандартные какие-то вот такие, ну, уже возрастные препараты. Ну вот. А просто так покупать медикаменты тоже непонятно, да, вот.
Ну, что, вот какие-то надо? Я просто имела в виду какой-то стандартный набор, там, обезболивающие, жаропонижающие.
Я думаю,
что
что-то нет.
Такое.
Какие-то
бинты.
Да, если такая необходимость у него, ну, есть в лекарствах, в любом случае он найдет какой-то способ, где их можно найти, эти лекарства, добыть. Но тот же наш автобус милосердия.
Все его знают, да.
Перевязочные материалы, там, перевязки мы сделаем, да. Но такие вот какие-то, ну, витамины мы тоже там можем дать. Обезболивающий препарат, вот самый простой, да, то, что Светлана перечисляла, да, это тоже есть в наличии. Но это только вот один из способов. А у них, я думаю, не одно такое место, где они знают, где им тоже могут помочь. Поэтому нет, наверное, не стоит.
Большое спасибо за нашу беседу. Хочу напомнить, что если вы как-то хотите помочь, поучаствовать в работе службы помощи бездомным, вы можете позвонить по телефону диспетчера Православной службы милосердия 200-07-04. 200-07-04. Сегодня в нашей студии гостями были Татьяна Ананина, руководитель направления помощь взрослым Православной службы милосердия, и Светлана Заикина, руководитель направления помощи бездомным. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Всего доброго.
До новых встреч. Thank you.